Ви на хвалях Радіо Свобода і у нашому ефірі передача «Свобода у турмах», якою веде Олена Струве. Сьогоднішній випуск присвячений лічебно-працовним профілакторіям.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
Вопит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Олени Струве.
Добрий день. Паводле дадзеных Усесветнай арганізацыі аховы здароўя, Беларусь займае адно з вядучых месцаў у свеце па ўжыванні спірту на душу насельніцтва. У 2013 годзе, як вынікае з падлікаў экспертаў, у сярэднім адзін жыхар краіны, старэйшы за 15 гадоў, спажывае каля 17-18 літраў чыстага спірту за год. У сувязі з тым, што высокі ўзровень алкагалізацыі ў Беларусі, а таксама рост злачынстваў, звязаных з гэтай з'явай, нясе для нацыі сапраўдную пагрозу, на высокім дзяржаўным узроўні ўсё часцей раздаюцца галасы за ўвядзенне прымусовай медычнай ды працоўнай тэрапіі як для гэтай катэгорыі грамадзянаў, так і для наркаманаў. Мінулай восенню ў сістэме выканання пакаранняў былі створаныя 4 адмысловыя профільныя ўстановы, 2 лічэбна-працоўных прафілакторыі на месцы 2 зліквідаваных папраўчых калёняў, нумар 10 у Новапалуцку і нумар 19 у Магілёве, а таксама 2 адмысловыя зоны ў Вовчых норах ды ў Глыбокім для адбыцця пакарання наркаманаў. Наколькі мэтазгодна вяртацца да старога савецкага досведу, які дагэтуль не прынёс ніякага пазітыўнага плёну, ці магчыма ўвогуле пазбавіцца ад алкагольнай ды наркатычнай залежнасці, чым, дарэчы, адрозніваюцца алкаголікі ад наркаманаў. Як лічаць заходнія адмыслоўцы, нягледзячы на адну хваробу, звязаную з выкарыстаннем хімічнай атруты і на падобны, надзвычай няпросты шлях выздараўлення, наркаманы ды алкаголікі маюць розную псіхалагічную прыроду і для поспеху рэабілітацыі не апошнюю ролю адыгрывае разуменне і выкарыстанне гэтай асаблівасці адрозненняў. Паводле псіхолага Юліі Лагвіненкі з Горадні, якая працуе з прадстаўнікамі абедзвюх катэгорыяў, наркаманы маюць куды больш высокую самаацэнку за алкаголікаў.
Но если сравнивать алкоголиков и наркоманов, то, конечно же, все-таки наркоманы, они немножечко вот в психологической своей природе, другие люди. Они более самоуверены в себе, у них более высокая самооценка, они себя очень противопоставляют алкоголикам. Ну, как ведут себя как привилегированная каста, можно так сказать. Даже наблюдая за ними в условиях стационарного лечения, там, где они находятся в одном отделении, в одном помещении, в одних палатах, наркоманы ведут себя очень, так сказать, свысока смотрят на алкоголиков. Можно сказать, что какой-то определенной методики ее, в принципе, нету. Для каждого подбирается индивидуально. И существуют те же группы анонимных наркоманов, по аналогии с анонимными алкоголиками. И все зависит от самого человека. Хочет он измениться или не хочет он измениться. Если там уже выработалась такая конкретная психофизическая зависимость, то этот человек, он зависим от своей физиологии, и это уже, конечно, печально.
Супрацоўнікі платформы наведалі ЛПП ў Новапалуцку хутка пасля паездкі ў Воўчыя норы, папраўчую калонію, дзе сёння ўтрымліваецца асуджаная паводле артыкулу 328. Кіраўніца арганізацыі Алёна Красовская-Каспіровіч расказвае.
Отличить наркомана от ненаркомана среди осужденных в принципе можно, но это должен быть наметанный глаз, потому что осужденные они всегда не пышут здоровьем, и они какие-то такие бледноватые. Но то, что мы увидели в ЛТП, я болею до сих пор. 1000 с лишним человек, ну их там 1000, например, 50, и среди них ни одного лица, на которое алкоголизм не наложил свой отпечаток. Я действительно очень внимательно смотрела им в лица, потому что наши коллеги попросили посмотреть и подумать о возможности взять интервью у кого-нибудь. И я из этих тысячи, конечно, я видела не всех, и понятное дело, что кто-то был на работе, они работают посменно. Пусть мы видели половину, да, 500-600 человек. Среди них я увидела только одного парня, у которого было более-менее нормальное лицо. И он категорически нет. И видно было, что ему страшно стыдно, он покраснел, позеленел. Он от нас спрятался и не выходил, пока мы не ушли с этой территории.
Что тычется остальных, протягивая моя суразмовца, то это вельми жахливая картина.
Остальные – это просто стоит перед тобой 20-летний пацан. У него лицо, как будто ему 50. Оно синее с фиолетовым отливом, одутловатое, опухшее. У него такой тремор рук, что он не может спокойно стоять, его колотит. Так этот человек, он не только с воли приехал. Этот человек уже какой-то период находится без спиртного здесь, а его до сих пор не отпускает. Интеллекта ноль. Я заходила в кубрики, ну, в эти места, где они спят, в их спальное помещение, и задавала один вопрос всем. Сколько раз вас задерживали милиция в пьяном виде, прежде чем поместить сюда? Они не понимают вопроса. Я получила только один ответ. Один мне развел руки и сказал всю жизнь.
Алена Красовская-Каспирович лечить вельми адмоуным тое, что для гэтых людей отменили промысловое лечение. Адмысловой медичной терапии у гэтых установах уже амаль нема, есть только працоўная терапия. Так само створаны умовы для того, каб сядзелец не имел аніякага доступу до алкогольных напоев.
Если раньше УТП у них воспитывали, как я это называю, в организме острое отвращение к спиртному. То есть им давали определенные препараты, а потом давали выпить, и их выворачивало наизнанку. Так было раньше, они приезжали в карантин, и эти 3 недели с ними занимались тем, что их медикаментозно выводили из состояния вот острой неприязни к спиртному. Организм отторгал его, то теперь этого нет. Права человека. Вот только так они теперь лечатся, только по желанию. И с ними тоже работает психолог. А желающих всего 10%. Остальные считают, что им лечиться не надо. Теперь они просто работают, выводят за территорию на благоустройство. А плюс, когда начинаются сезонные работы в колхозах, их выводят на работы. И в самой колонии ВК-10 была очень такая мощная промзона. Но в связи с контингентом, который не может работать, например, там на станке, потому как у него трясутся руки, или на швейном производстве, потому по той же причине, там осталось очень мало. Есть какая-то пилорама-деревяшка, есть пару станков, на которых работают люди с меньшей интоксикацией, но промка, в общем-то, на ИК-10, она загублена. И теперь они находятся в условиях, где нет спиртного. Начальник колонии сказал, что было пару случаев проноса, и мы приняли решение. Утром и вечером все ровненько проходят алкотестер. Выявлено, извольте, у них называется дисциплинарное помещение. И говорит, сейчас в таких случаях они поняли, что мы не будем церемониться, мы будем это выявлять, и таких случаев немного.
Як лічыць кіраўніцтва ЛПП, за некалькі месяцаў адмовы ад спіртнога насельнікі установы істотна мяняюцца нават вонкава.
Тоже начальнік сказаў, што ёсць у мяне такая мысль фатаграфіраваць іх, когда они приезжают к нам, и когда их выпускают. Потому что, говорит, одно дело, когда он пьет там несколько лет, не просыхая, и когда здесь он находится и не пьет, водка становится не самым главным в жизни. Как сказала сотрудница санчасти, что на свободе же им за здоровьем следить некогда, им же пить надо, это в ЛТП. А когда они попадают сюда, они вдруг обнаруживают, что у них есть какие-то заболевания. Ну и вот тогда их подлечивают для того, чтобы они вышли и продолжали, наверное, пить. Я стала задавать вопросы, я говорю, так а смысл в таком случае? А он мне говорит, родственники отдохнут. Но у них есть условно-досрочное освобождение. И они в основном через полгода выходят на свободу.
Говорила Алена Красовская-Каспирович. Але ж размова йде не про тих, хто здійснює кримінальне злочинство під уздіянням алкоголю і осуджений на утримання за кратами поводля артикулу 107. У ЛПП трапляють особи, яких у п'яному стані затримлює міліція, аргументують правооборонці «Весни». На своєму сайті вони змістили некілька інтерв'ю былих сядельців ЛПП, які порівновують той утримання з туремними умовами. Былий спартовець, майстер спорту по боксу Анатоль розповідає про своє знаходження у відповідній установі у Світлогорську.
Це звичайна зона. Зона – це адміністративне наказання, а на самом деле получається, що це уголовне наказання. Трехметровый забор, не трехметровый, а три полосы. Ну так что, о чем говорить можно? Об этом вообще надо говорить. Да, да. Я не стесняюсь, я правду говорю. В общем-то, готовят хорошо. Готовят много дают. Но через пару часов желудок пустой.
Утримання таких людей у подобних установах правоохоронці називають гвалтом над особою і відзначають, що правовий статус особи, ізольованої у лічебно-працівному профілакторії, відповідає статусу особи, позбавленої волі, хоч при цьому сидільці ЛПП і не з'являються осудженими до позбавлення або обмежування волі і не знаходяться під адміністраційним арештом. Юрист Павел Сапелка у якості грубішого порушення правов человека называя и таким момент.
В принципе, все, даже представители департамента исполнения наказаний, а тем более сотрудники низового звена, прямо не стесняясь, говорят о том, что наилучшим с их точки зрения и наиболее часто применяемым и повсеместно применяемым способом излечения от алкоголизма является труд, трудотерапия, который мы считаем и называем принудительным трудом, потому что он имеет место не по приговору суда за совершение преступления, он практически без должной оплаты происходит и под угрозой наказания. То есть это все признаки принудительного труда.
Правоабаронцами рашуча не згодны былы начальник фрунзенскага РАУС Менску, які апошнім часам перакваліфікаваўся ў палітыкі ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч. І он перакананы, што трэба думаць не толькі пра правы алкагольна-залежных, але і пра іх родных ды суседзяў.
Мы говорим о свободе этих людей, о их правах, но мы забываем о правах и свободах тех людей, которые живут рядом с ними. Чтобы было все понятно. Муж бьет жену, пьет. Милиция составляет административный протокол. Штраф – сутки. Что можно еще сделать? Жена благодарит на год, может исправиться. Это реальная мера для тех, кто не понимает ни административное воздействие милиции, ни профилактические меры добровольного характера.
Поводле отказного супрацовника Головного управления оховы правопорядку и профилактики МУС Сергея Красуцкого, коли ранее была проблема с накерунком громадянов у подобной установы за отсутности места у ЛПП, то теперь, после открытия двух новых профилакторий у Новополоцку да Могилеве, эта система будет у стане накировывать на примусовое лечение у всех, кому это потребно. Теперь ЛПП Беларуси здольная принять 6300 алкоголиков. У эфира «Свобода у турмах» протяг программы «Не в забаве».
Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем. Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Поводле даденных Усесветной организации аховы здоровья, Беларусь займая одно з вядучых месцаў у свете по ўжыванні спирту на душу насельніцтва. У сувязі з тым, что высокий узровень алкоголізацыі у Беларусі, а таксама рост злачынства, звязаных с гэтай з'явай, несе для нацыі сапраўдную пагрозу, на высокім дзяржаўным узроўні ўсё часцей раздаюцца галасы за ўвядзенне прымусовай медычнай ды працоўнай тэрапіі як для гэтай катэгорыі грамадзянаў, так і для наркаманаў. Як лічыць гарадзенскі псіхолог Юлія Лагвіненка, праблема грамадства ў тым, што прыкладна 85% алкагольназалежных не звертаецца па дапамогу, бо не разумеюць сваёй праблемы. Таксама заўсёды трэба размяжоўваць тых людзей, якія не сыходзяць у запой, а злоўжываюць алкаголем і церпяць за бытавое п'янства.
Здесь нужно еще разграничивать тех людей, которые не в запои уходят, а злоупотребляют алкоголем и страдают бытовым пьянством. Это одно. А другое дело – это выставленный диагноз. Медицинский хронический алкоголизм или наркомания, или токсикомания – это уже диагноз, это уже заболевание. Участковые милиционеры, они ставят перед выбором своего подопечного алкоголика, который совершил какое-то противоправное деяние. А выбор какой? Либо вы едете в УТП, либо вы кодируетесь. Часто алкоголики приступают перед таким выбором. Да, конечно же, психиатр-нарколог информирует своего пациента о том, что есть такая возможность в плане кодировки. Но обычно предварительно отправляют на консультацию этого пациента либо же к психотерапевту, либо же к психологу, чтобы, так сказать, психологически, морально он смог лучше подготовиться. Если же это просто ситуационно, его поставили перед фактом, перед выбором, и он вынужден сделать выбор в пользу кодировки, то, скорее всего, что такая кодировка будет в скором времени сорвана просто-напросто. Потому что это не самостоятельное желание личное пациента, а, ну, вот просто его, можно сказать, грубо говоря, заставили. Ну и кодировка, она, сами понимаете, бывает разная. Есть разные способы с медикаментозным вмешательством, без медикаментозного вмешательства. И бывает на разные период. Кто-то кодируется на год, кто-то на 3, кто-то на 5. Абсолютно отказаться от алкоголя никто не хочет, конечно же.
Як адмыслоўка, Юлія Лагвіненка не бачыць эфектыўнасці ад так званай прымусовай цвярозасці.
Если говорить о полном излечении, полного излечения алкогольной зависимости быть не может. Речь идет только о положительно кратковременной ремиссии, об отказе от употребления алкоголя в определенный промежуток времени. А о полном отказе от совершения, вот, например, противоправных деяний в состоянии алкогольного опьянения, вот об этом уместно говорить. И на это, кстати, направлены те же самые ЛТП, лечебно-трудовые профилактории. Если говорить об их эффективности, то в течение, например, 3 месяцев после ЛТП почти 60% начинают употреблять спиртное. За год прибавляется еще 20%, а вот в итоге только 13% бросают свое болезненное пристрастие. Но не с концами его бросают, а как при любой другой хронической болезни. Есть свои ремиссии, есть свои рецидивы. И мы в своей работе, психологи, психотерапевты, психиатры-наркологи, пытаемся добиться того эффекта, чтобы ремиссия была наиболее продолжительная и рецидивы были как можно реже.
Говорила психолог Юлія Лагвіненка. Мянчучка Лілія Ша у свой час вельмі вядомая ды запатрабаваная не толькі ў Беларусі. Як музычны прадусер неаднойчы расказвала журналістам пра гісторыю свайго падзення ў выніку алкагольнай ды наркатычнай залежнасці. Паводле яе словаў, гэтымі сваімі споведзямі яна хацела б дапамагчы тым алкаголікам ды наркаманам, якія страцілі надзею знайсці выйсце з беспрасветнай цемры. У такой цемры аднойчы апынулася і сама Ліля. Жанчына перамагла сваю праблему без прымусовага лячэння, проста яна сама прыняла для сябе рашэнне цалкам адмовіцца ад залежнасці. Аднак, паводле яе словаў, часам для хворага, які адчувае, што ён патрэбны сваім блізкім, эфектыўным могуць быць і ЛПП, и кодировка.
Вопрос такой. Вот мы мотивированы чем? Жалостью к этим алкоголикам или любовью? Поймите, что жалость, она обслуживает. А любовь, она по-настоящему исцеляет. И я думаю, что любой алкоголик, если у него есть проблемы, будь то принудительно или непринудительно, но если он увидит истинную любовь и искренность, что он всегда даст свое добро. У кого в семьях есть такие друзья, дети, я вас просто прошу, вы не подкладывайте руки, не подстилайте соломку, боясь, что человек может упасть и удариться. Потому что пока человек сам не упадет, ему не от чего будет оттолкнуться для новой жизни.
Ліля жартує, що може віднести себе до категорії вельми досвідчених алкоголіків зі стажем не у один десяток років. Гэты яе перыяд скончыўся тым, што яна стала бамжаваць і жыць на розных вакзалах. Яе нярэдка збівалі іншыя бамжы. Нядаўна яшчэ маладая жанчына ператварылася ў беззубую старую. Жаданне блізкіх любым спосабам выцягнуць яе з заганнага кола было безвыніковым.
Хочу привести примеры своей жизни. Моя мама, в то время, когда я очень сильно выпивала, она работала медсестрой в наркологическом центре. И она меня однажды силой, даже не силой, а обманным способом, она сказала: «Лиля, вот если ты приедешь ко мне в больницу, мы тебе нальем 100 грамм спирта, ты сможешь похмелиться». Я приехала, мне было плохо. И вместо того, чтобы налить мне 100 грамм, конечно, меня санитары связали, мне вкололи какие-то уколы, после которых я уже сама себя не контролировала. Шел процесс лечения, меня лечили, меня прокапали, я выписалась здоровой, свежей, но я через неделю снова пошла и начала пить. Но я хочу заметить следующее, то, что алкоголизм сам по себе – это не причина, а это следствие. Для того, чтобы помочь человеку освободиться от алкоголизма, нужно искать именно эту причину, а не бороться со следствием.
У любой профессийной деятельности, протягивая женщина, здараются стрессы да кризисы.
Вот эти стрессовые ситуации, вот этот кризис, он время от времени накапливался, после чего появляется, знаете, негативное отношение к себе. Может быть, я видела много грязи, и в некоторых грязных делах я участвовала. То есть причин можно перечислять множество, в результате которых я перестала сама себя уважать. Я не видела, у меня не было уверенности в будущем. Я потеряла смысл жизни. И поэтому, чтобы уходить от реальности, я конкретно находила выход вот именно в бутылке. Это уже тогда я была вообще с синяками, с переломанными ребрами. Я мочилась под себя и жила на вокзале. Вот пришел вот этот момент, когда мне самой я приняла решение о том, что мне нужно либо умереть, либо изменить свою жизнь. Это только личное решение. Я в этом глубоко убеждена.
Што вы чулі пра ЛПП, наколькі гэтыя ўстановы ў стане дапамагчы алкаголікам ды іх сем'ям? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Магілёва.
ЛПП чула? Алкашей, которых, скорее всего, семья отдыхает. Слышала просто по разговорам, что что-то и работает, и дают там таблетки, они их не пьют. Говорит, поскольку я знаю таких алкашей, то, наверное, ничего их уже. Ну, единицы есть, но это все зависит от своих мозгов.
А что оно поможет? Ничего не поможет. Характер человека наш такой, менталитет такой же, это не поможет. Это лишние затраты, не дай бог туда попадать, никому не советую. Конечно, работают. Там же не будете содержать просто так.
Я думаю, если там физически люди начнут работать, тогда только есть возможность исправить. А у меня дальний родственник уже полгода находится в одном таком учреждении, но у него больные родители. Они получили облегчение на этот год, что избавились от него, потому что мать прикована даже к постели, уже не ходит.
Знаю, у нас напротив, там два мужчины вернулись и сразу пить. Ну, хоть их не вылечили, ничего. Но, с другой стороны, освободить родственников на год – это большое дело, счастье. Хоть они отдохнули от них. Вот в чем. Я не знаю, чем, но она наповал. Прошли и сразу пить два. Просто я их знаю. Вот.
ЛТП, так это не что-то этих больных алкоголикам не поможет ничего. И как пили, так и будут пить. Пока не помрут. Прошел, на следующий день опять напился, и все. Наверное, лечат же их. И работают, наверное, что они там.
Я даже не могу сказать, есть ли корысть в них. Но думаю, какая-то польза, наверное, есть. Нужно государству, чтобы люди поменьше увлекались спиртным. Тогда ЛТП не нужно, и денег не надо будет тратить. Расходов не будет. Надо какую-то, может быть, вести более целенаправленную, агрессивную в этом направлении.
Но все зависит от человека. При чем здесь это ЛТП? Они же выходят, все равно же пьют. Наверное, работают же, наверное, и содержать их никто не будет. Трудотерапия. Человек сам не будет пить, не надо ни ЛТП, ничего не будет.
Мне кажется, они уже такие были, такие останутся.
Это зависит от человека. Говорят, что-то получится. Знакомых нет.
Какие-то меры нужно принимать, потому что пьянство – это зло, и с ним нужно бороться. А насколько это эффективно, мне трудно сказать. У меня нет статистики.
Гэта была «Свабода ў турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.
Прагучала перадача «Свабода ў турмах», якую вядзе Алена Струве. Сённяшні выпуск быў прысвечаны лячэбна-працоўным прафілакторыям.